и грустно начали
смотрели друг на друга, да.
На разложенные перед Владимиром Рудольфовичем продукты.
Ты знаешь, я, кстати, открыл...
красивую в честь праздника Дня Святого Валентина, особенно. Да, вот не как она просто обычно красивая,
не потому, что она идет
уникально
Зеленскому, красивая. Да. Ты знаешь, это не для меня все, это для Зеленского.
А мстительный, однако, журналист Соловьев. На самом деле мы начали разговор до эфира о такой забавной теме, как питерский джемат.
Ну, я бы не назвал ее забавной, Жень, но реально страшно.
Можно я не буду бояться никого?
Ну,
потому что бояться надо одной вещи. Надо бояться пугаться. Значит, вот посмотри, весь юмор сегодняшний, современный, в человечестве, он заложен в средние века. И когда твой срок жизни, там, лет 20-25, когда у тебя, если не холера, то чума. Если не инквизиция тащит тебя на костер, так просто смолой там. И люди умудрялись создавать потрясающие вещи, да хоть Рабле почитай. Настолько жизнелюбивые. Вот если бы не было тьмы, то не было бы и света. И на самом деле, поэтому, ну, да... Питерские казаки атакуют там то Эрмитаж, что музей Набокова. Сильно хочется смеяться. Питерский джемат. Какая прелесть. Джихад из города Санкт-Петербург. Хоть бы из города Ленинград.
А знаешь, меня больше удивила эта история? Как питерский джемат не встретился с питерским казачеством?
Питерское казачество вот другими занимается.
О чем речь? Вот как эти ряженые проглядели действительную угрозу?
А зачем? Не, ну да это ты какую-то вещь говоришь такую нехорошую. Это мы в свое время в 90-е годы, я очень веселился, когда у нас задерживали израильских шпионов, да, значит, были эти израильские шпионы такие, и народ всерьез так тыкал себе очередную звездочку на погоны, запрещая там въезд в Россию. Хорошо всем известным до Путина Владимиру Владимировичу включительно, Якову Кедми, да, потому что там масадники из конкуренции подкинули информацию, что шпион, и все страшно обрадовались. До сих пор не смогли вынуть обратно, хотя человек до зарезу был нужен для оборонки, там, для чего угодно. Потому что ловить реальных террористов, это ты можешь пулю схлопотать. Так вот, у казачества этого, которое себя так называет, питерское, тут и Екатерина бы Великая порадовалась. Вечера на хуторе близ Диканьки. Чуровички, жинки бы моей. Вот они, оказывается, там осели, блин. Вместо того, чтобы вернуться на сечь запорожскую. Если заниматься не бросанием камня в музей великого писателя, кстати, великого энтомолога Набокова, который вовсе не пропагандировал педофилию, с чего бы ради. Давайте Шекспира тогда с его Джульеттой тоже. Ей вообще 14 лет, насколько я помню, было. Там побросаем камни во все те театры, где идет Ромео и Джульетта, как пропаганду педофилии там в чистом виде. Ну что за бред? Ребята, ловите педофилов, если вы такие молодцы. Организуйте дружины, кстати, хоть православные, хоть какие. Город патрулируйте от бандюков. Вот действительно, занимайтесь делом, и вам всякий спасибо скажет, а еще и поможет. А еще, если нужно из бюджета денег, то, конечно. А одеться в что-нибудь чужое и прикрепить хоть дедушкины, хоть прадедушкины награды, которых ты, паразит, же не заслуживал. Мало ли у меня георгиевское оружие было в семье у кого. Я же дедушкин орден Ленина сейчас должен надеть и ходить. Мне за это вообще ту самую кастрацию надо было бы сделать. Только не химическую, а настоящую, как, впрочем, и педофилам. Или там из жестянок клепать себе новые награды, кто непонятно какие, или звания присвоить. Что за детские игры? Игра зорница для взрослых мужиков. А параллельно, в это же самое время, в столице империи, а также в городе, откуда вся нынешняя политическая элита, в ходе одной, достаточно мелкой, один вид рынок проверили, операции 700 задержанных, 251 имеют отношение к ваххабитам. Привет, ребята, приплыли. Заметьте при этом, Питер – это не самый большой город по числу приезжих, это не Москва. Питер – это не самый привлекательный город с точки зрения приезжих из Центральной Азии.
Господин Шевченко у меня в передаче сказал, что 2 миллиона приезжих мусульман в Питере и в области.
Господин Шевченко,
спросил, как же не
лучше. Каждый раз, когда мы с ним встречаемся, я, изредка такое бывает, я стараюсь уже этого просто не делать, меня, в принципе, интересуют, пожалуй, два главных вопроса, один из которых я ему задаю, а второй нет, его задает невежливый израильский политолог Виктор Эскин, который постоянно его обвиняет вот в той самой педофилии. Мне все-таки интересует, он все-таки принял ислам, как упорно говорят, называя его брат мой там на съезде таджикских исламистов, там на разных кавказских местах, где он бывает, или еще остается как бы православным или околоправославным христианином, или хоть кем-нибудь. Человек дико верещит, кричит: «Не твое дело, сволочь». Ну, сказал бы уже честно, ну, хорошо, лобби исламистов, джихадистов, кого угодно. Сколько можешь говорить о преступлениях там русской армии на Кавказе, которую злобные израильтяне науськивают, и вот просто хочется плакать.
А почему человек не говорит, он стыдится, что ли, своего вероисповедания?
Он, я не знаю, чего это. Ну, Аня, есть очень много странного. Так же, как на посиделках в Казани по борьбе с нынешней властью, которая плохая, там, ворует, жулики и воры, все сплошь, каждый первый и второй. Но, тем не менее, рядом радостно сели вот те самые люди, которых долго шла предыдущая передача, то есть геи, лесбиянки, их представители, с радикальными исламистами и с радикальными русскими националистами. При том, что понятно, что Удальцов выходит от этой темы. Как это совместимо, не очень понятно. Ну, тем не менее, оно же
зато
совместимо.
Четко понятно, через какое место.
Да, через Тухос, говорят в таких случаях.
А как мы знаем, мы древний народ, хороший Тухос тоже нахос.
Это Тухос тоже нахос, это, ну да, конечно. Для... Йента эн попа, как говорили испанцы, то есть ветер в корму. Кто знает, откуда это слово в русском языке, ровно из времен там вот петровских.
Чтобы народ не волновался, нахос – это счастье.
Ахэс – это счастье, а тухэс – это тоже счастье, если большое. А если, кстати, у берберов есть такие два слова для обозначения этой части биологического человеческого тела – аттохэс и аттухэс. Тоже, кстати, вот из тех самых древних времен, когда варвары, вандалы всякие добрались до этого самого места, которое Карфаген. Вернувшись к джемату питерскому. Значит, на самом деле, мы себе плохо представляем, как это работает, потому что есть идея, операцию провели, там, не знаю, Басаева убили, убили Басаева, все хорошо, всех наградили, структуру разогнали, дальше все хорошо. Ничего не хорошо, потому что это же прорастает. Ну, кто занимался когда-нибудь огородничеством, понимает, что какую-нибудь вредную плесень, ржу, там, тлю и прочего колорадского жука, его же нельзя один раз вывести навсегда, он все равно заведется. Идет колоссальная работа по инвестированию денег в исламское сообщество в России. На самом деле идет борьба за ислам сирийский или тунисский, египетский или ливийский в первую очередь. А во вторую очередь, конечно, за ислам там где-нибудь в Пакистане или в Индонезии. А уже в третью очередь тут мы. И нам дико повезло, потому что у нас мало радикальных арабских или пакистанских муфтиев. Мы не Великобритания. У нас нет там миллиона или полутора миллионов человек из той или другой замшелой страны, где из пустыни вылезли, из гор спустились и вот принесли варварский ислам. Потому что, я еще раз повторяю, чего говорил раньше – никакого специального отношения у исламской цивилизации, великой и замечательной, потрясающе интересной, безумно разнообразной и действительно цивилизации. Тому, что называется салафитским исламом, нетути. Это маленькое, никому не интересное было дикарское ответвление в пустыне еще 200 лет назад, и оно ничего не смогло сделать. Идеи Ибн Вахаба отвергли даже его брат и его отец. Но на нефти последние полвека, лет 60, люди страшно разбухли. Сначала у себя всех перерезали. Сначала в Нежде саудиды вырезали рашидидов, аристократический род. Потом захватили Мекку и Медину, которая была не их. И вообще они не аристократы исламского мира. Шерифами Мекки и Медины, потомками пророка, были хашимиты, последние из которых правят Иордании. А это все шпана подзаборная из маленького города Рифая в Неджде под Эр-Риядом. еще 100 лет назад их не было. Ну, не случайно каторские.
100 лет назад и нас с тобой не было.
Нас с тобой не было, но в моей семье сохранились фотографии где-то 150-летних.
Семьи, я про нас с тобой.
Ты знаешь, евреи как таковые были чуть раньше, чем ваххабиты.
Брось, мы, я про нас
православные
с тобой. Я не про евреев, я про Женю Сатановский и Володя Соловьев. Я про нас с тобой 100 лет назад уже не был.
А судя по Высоцкому, хорошую религию придумали индусы, мы с тобой были. Мы росли тогда с тобой. У въезда на Тверскую Ямскую, помнишь, были двумя большими липами. Липы мы были, липы.
А я думал, что мы стояли как три топли. Анька еще с нами, Шафран. На плющихе,
да.
Тополя Никита Сергеевич развил здесь, не было тут тополей таких гадостных.
Видишь, и тополями мы с тобой, Анька, не стояли.
Аня была стройная липа, мы с Соловьем два мощных дуба, а потом вот так вот нас и вырубило. Так вот, это все на самом деле новое явление, которое поэтому активно. Ну, религиозные войны, да, выходят.
Но вместе с тем должна быть какая-то колоссальная привлекательность, кроме денег.
Привлекательность – простота. Привлекательность нового религиозного движения всегда примитивизм его. Оно очищается от всего сложного.
Советы.
Оно дает тебе простой рецепт. Убей неверного. Потому что, когда ты читаешь книжки школьные саудовские, а ведь в школе при саудовском посольстве учатся не саудовские арабы, у них тут детей-то нету, учатся дети российских менеджеров, нефтяников, газовиков, но это же престижно, а потом в университеты люди едут вот туда. И просто список людей, которые обучались в арабском мире, а потом стали ультрарадикалами, безумен. И когда говорят, а вот мирные салафиты и немирные салафиты, это очень мило. И Саид Бурятский начинал с мирной проповеди. Все начинают с мирной проповеди. А потом почему-то взрывают соседа или вырезают его. Вот мало ли кто кем когда был. Евреи тоже прошли такой период, и христиане прошли такой период, когда дискуссия очень быстро переходила в отрубание головы, взрывчатки тогда не было, в перерезание горла всем семье, а потом все очень довольные шли перекусывать на этой могиле. Да? Если посмотреть фольклор, хоть у викингов, хоть какой угодно старославянский, хоть еврейский, в Библии тоже, ну, кровавые были времена, но цивилизация в том и состоит, что идея о том, что ты веришь иначе, и поэтому всех, кто верит не так, надо или быстро переубедить, или очень быстро убить, она как-то вот давно ушла. Эти люди находятся на такой стадии. И поэтому я вообще не либерал, как известно, не демократ, человек крайне невежливый и полагающий кастрацию химическую бредом, а настоящую кастрацию для педофилов правильной. Поэтому, с моей точки зрения, единственное, что здесь можно делать, это ликвидация. Ликвидация людей, которые хотят убить вас и ваших детей до того, как они убьют их. Желательно, да, потому что уже намерение это делать должно пресекаться. Ради бога, не надо их всех тут убивать, не хотите, не надо выслать без права возвращения, с волчьим билетом. При этом мы же говорим сейчас так, питерские аресты, там, которые, кстати, ничем особым не кончились, это повод. Давайте понимать, что на северах от трети до половины населения городов типа Салехарда это те самые выходцы из Центральноазиатских республик, которые. Когда мы смотрим цепочки, как это проходит, удивительным образом всплывают грузовики в Афганистане, в Дагестане, в Иране. Мы сейчас говорили с ребятами, коллегами нашими востоковедами, о том, как в Туркменистане ислам пошел радикальный, салафитский, внезапно, по прикаспийской низменности, по путям следования траков из Ирана, от иранских туркмен, где сунниты. То есть, на самом деле, даже внутри Ирана создано вот этими караванными путями в суннитских районах, ну, где Белуджи, там Джандала, террористические группировки из Афганистана, из Пакистана. И даже на севере созданы при саудовской финансовой поддержке, при катарской финансовой поддержке достаточно мощные радикальные сообщества, которые пошли по Центральной Азии. Причем вот этот маршрут был абсолютно мало кто его вообще представить мог, он был абсолютно неизвестен, потому что, ну, Иран, шиитский ислам, жесткая вертикаль власти, какие суннитские радикалы, какая Аль-Каида через Иран, даже смешно говорить. Ничего подобного, оказывается, это движется, границы-то проникаемы. И все понятно, вы получаете деньги на сравнительно небольшие, на покупку грузовика, маленькая компания транспортная, которая ходит через границу. В грузовиках легко прячутся наркотики, любая литература, взрывчатка, какие угодно люди. Грузовик, он же идет по караванным путям, он переносит идеи и людей. Вам эти грузовики нужно ставить где-то на прикол, вот вы же организуете трансграничные перевозки. И заметьте, траки ведь гуляют там от границ Европы до границ Азии. Вы спокойно себе на грузовике можете выехать, хоть из Китая, хоть из Индии, на нем же доехать до Лондона или до Мадрида. Это замечательные пути перевозки денег, кэша, хвали нелегального кэша. Опять же, говорю еще раз о наркотиках, об афганских в первую очередь. Опять же, говорим еще о террористах. И точки на местах, где эти грузовики будут там снабжать, как правило, сеть же компаний, она вполне позволяет вам создать мощнейшую систему. Это больше, конечно, не катарский, а саудовский рецепт, но он очень распространен. И просто раньше мы о нем как-то вот в афганском разрезе думали. Талибы ведь пришли к власти в значительной мере, прикрывая вот эти грузовики. Об этом мало сейчас кто знает, но когда Али Асефу Зардари, нынешнему президенту Пакистана, тогда мужу просто Беназир Бхутто и не более чем, криминальному вполне человеку, осточертело, что его грузовики, его траки платят на каждом посту моджахедам, они серьезно вкачали деньги, в том числе саудовские, через них шли, в движение южных пуштунских племен, и так пошли талибы, которые вообще захватили довольно быстро весь Пакистан и приграничные районы, я имею в виду Сват, там вот долина Свата, южный Вазиристан, северный Вазиристан, лагеря в Квете и много чего другого, и Пешавар, и дальше пошли, соответственно, на Афганистан уже при поддержке пакистанских спецслужб. Но ничто не меняется, все идет, причем по Африке, где сейчас распространяется радикальный ислам. Ведь тоже салафитские пути пошли там, где были трансафриканские, транссахарские пути перевозки мигрантов и грузов на побережье. И вот отсюда Мали и все, что происходит там, крайне любопытно. Ничего с этим делать пока совершенно непонятно.
Господи, страшно-то как?
Да что страшно, жизнь такая, но надо же понимать, от чего помрешь. А от того и можно и вылечиться.
Да ты знаешь, еще ни одному человеку не удалось от этого стать бессмертным. 553-300. Через несколько минут продолжим.
С нами Евгений Янович Сатановский.
Пугает нас страшно. Кстати, 553-300. Скажите, пожалуйста, а как на вас повлияла вот эта информация о существовании питерского джемата? Есть у вас ощущение? И знаешь, я тут прочитал какое-то письмо, написанное одним из там дагестанских деятелей, и там обратная тема. То есть они все считают, что существует некоторый заговор в прессе с целью разогрева антимусульманских настроений. Меня это искренне удивило. При этом они все считают изначально, все, что говорят, все неправда. Например, знаешь, очень кокетливо перефразируется. В Москве никто не стрелял, говорят они по поводу стрелявшей свадьбы. Хотя, честно говоря, факты о том, что стреляли уже точно. Дальше этот вопрос в Москве или на подъезде в Москве. Но человек еще не трезвен, говорит. А что, говорит, у нас такая радость у молодоженных, салюты, это нормально. Вот в Москве на большие праздники салюты. То есть, да, такой же перевод стрел. Это салют. И вот это такая психология, знаешь, вот что все, что они делают, это все нормально, на них все наговаривают. То есть они агнцы.
Это нормально. Если здесь составляющая ксенофобии есть, я тебе должен сказать, что когда мы впервые, например, столкнулись с еврейскими ультраортодоксами, я испытал в себе глубокую ксенофобию. Там, ну а что вы смеетесь? Вот, ребятушки, тут ведь как? Потому что когда это... Я просто ошалел, я никогда в жизни не знал, что евреи такие вообще бывают. Опять же, местные раввины, они там... Карпов МГУ кончал... Коган, хотя не Зиновий, там, а настоящий раввин, который на Бронной, здоровый бородач, он вообще-то ленинградский инженер подводной лодки конструировал, да,
ну, Шаевич
инженер. Ну, они просто так, вот свои ребята на чистейшем русском языке говорят.
Да, ну,
и тут ты вдруг видишь эту чебурашку, который был в своей сбруе, ну, такие же ряженые, как эти квази-казаки там или квази-мусульмане.
Абсолютно согласен.
Которые водку пьют только так, только и один харам, все, чем они занимаются, ну, они же какие не мусульмане. На самом деле, и вдруг ты понимаешь, что этот экспонат из этнографического музея, он претендует на то, что он тебя сейчас будет учить, как жить. Что называется, пошёл вон обратно к себе, в стойло каторга. И в этом плане, ну, ничего не меняется в нашей жизни. Люди, искренне полагающие почему-то, что они принадлежат к той или к другой цивилизации, это же не только мусульман касается. Вылезают из каких-то древних мест там люди, которые говорят, а мы православные, сильно укоряя того же самого владыку, потому что, ну, тяжело патриарху, надо сказать, что в прошлом, что нынешнем, со значительной частью не только мирян своих, но и клира. Иногда удивительные люди, типа Диомида, встречаются, ну, совсем замшелые. И вот такое оно все и должно быть. Помилуй тебя, Господь, ведь оно и в 18 веке ты был бы уже совсем диким человеком, а уж в 21-м. То же самое касается ислама. Просто ислам – религия, ну, самая молодая из авраамических триад, безумно динамичная. И вот сейчас у нее тот самый взрыв внутренних тяжб между различными религиозными группами, войны салафитов с суфиями и шиитами, вот тот самый бурный период трансформации внутри себя. Люди, которые принадлежат к этносу, исторически исповедующему ислам, но при этом, особенно на вакууме при советской власти, мало чего про это знающие, с разрушенной системой традиционной религиозной. Потому что ислам в Татарстане, да и традиционный, кстати, ислам в Центральной Азии, он был сильно другим, чем то, что сейчас туда приносится. Однако же места хаджа захвачены ультрарадикалами. Однако же основные деньги, инвестируемые во всю эту исламскую умму, инвестируются, ну, если не салафитами, то структурами, близкими к братьям-мусульманам, они на самом деле не сильно отличаются. И когда заговор антимусульманский, да помилуйте, скорее великое лобби, которое лоббирует на всех уровнях, включая значительную часть политического истеблишмента, изгнание братьев-мусульман из списка террористических организаций. Вот сейчас в Сирии это не террористическая организация, активнейший участник гражданской войны. 70 тысяч погибших, месяц назад было 60. Ребята, вы хотите так? Ну, так будет. Вот сейчас в Тунисе, все говорили, Ан-Нахда в Тунисе, это вот самая либеральная из групп братьев-мусульман. Она хорошая, она очень хорошая, только лидера светской оппозиции просто взяли и пристрелили, правительству пришлось отправить в отставку, в результате сейчас тяжелейшие битвы за будущее политическое самой светской страны арабского мира, Туниса. При том, что, ну, свежие данные на там, 10 миллионов 700 тысяч населения этого Туниса. Салафитов крайне 10 тысяч человек, не больше. Братьев-мусульман сильно больше. Поэтому, когда мы говорим, там 3 тысячи сторонников салафитов в Татарстане, ха-ха-ха, какие-то 3 тысячи. Простите, страну размером в Тунис, эти самые 10 тысяч человек, ну, вежливее сказать, чем ставят на уши, я не могу. С запретами продажи алкоголя, с запретами празднования там не то что Рождества, но и Нового года. Ведь у нас же это тоже появилось. Не ставьте новогодние елки, поберегите себя, мусульмане. Поберегите себя в каком смысле? В смысле, вам глотку перережут? Или вы берегите свою самоидентификацию? Это начинается только с одного-двух человек. Потом идет контроль над мечетями. Опять в том же Тунисе. Об этом говорю. Это примеры, на которые имеет смысл обращать внимание только, чтобы понимать, что у нас творится. Люди первым делом захватывают мечети. Половина из 500 мечетей салафитские при несопоставимости численности. А посмотрите, что происходит с мечетями в нашем случае. Следующее поколение муфтията в России будет выходцами из Центральной Азии и из Кавказа. где-то на этнических разборках, на проблемах, связанных с дележом денег, на проблемах доступа к каналам финансирования, этой группы иногда конкурируют, где-то смыкаются. Безусловно, и всегда организуют настоящий джихад против традиционного либерального исламского духовенства, против муфтията. Кого-то взрывая, кого-то отстреливая, кого-то вытесняя более мягкими методами. Прихватывают в качестве своих участников золотую молодежь. Это общая тема. И особенно через хаджи, через учение в университетах, там, на территории арабских государств, в первую очередь, или кто победнее, в йеменских или в пакистанских медресе, в Пакистане, в основном в диабанских. Ну, вот в Башкирии, там, в Йемен народ, да, слали, мы знали этих студентов, которые участвовали в боях на стороне Аль-Каиды против хауситских племен. При этом в прямом эфире РНТВ там звонили и рассказывали, как им тяжело, как им патронов не хватает. Жуткий. Совершенно прелесть.
Просили и... прислать посылку из дома.
Не, ну, люди...
с патронами.
Слушай, на хорошем русском вполне, ну, там, с легким провинциальным акцентом тебе говорят, ты слышишь это, что они говорят, ну, у нас патронов там смеются, мужики здоровые, вполне себе. Ну, наступление там нам боеприпасов не хватит, но так мы отобьемся. То есть места с боев там боевая слава. Значит, наши там отбиваются. Наши, выясняется, потом проверили эти все места, где они сидят. Ну, аль-каидовские, да, салафитские медресе, которые идут атакой на местных шиитов, на хауситские племена. И все это оказывается здесь. Вот такое великое переселение народов. Поэтому вопрос о легальных или нелегальных мигрантах, это, в частности, вопрос жесточайшей фильтрации. Не повального изгнания всех на свете мигрантов там откуда только можно, в конце концов, на моих последних операциях, достаточно тяжелых, там, на сердце, на чем угодно, медсестры были девушки из Киргизии, там, которые сюда от своей Киргизии удрали, детей хотят растить в России, дай им бог здоровья, и к религии они никакого отношения не имели, и иметь особо-то не хотят, они хотят, чтобы их не трогали, и желательно вот они от этих ребят сюда и сбежали. Вот это нормально. Ситуация, при которой у вас выходит 1000, 10 тысяч или 100 тысяч на проспект Мира, с тем, чтобы продемонстрировать власти, как их много, оказать давление, начать говорить о новых храмах для себя там во всем Подмосковье, много чего другом, никаких проблем построить, хоть все в Подмосковье застроим мечетями. Кто там будет в этих мечетях? И чему там будут учить? И чему там будут проповедовать? Если там будут проповедовать вот эти ребята, с моей точки зрения, там тогда таких мечетей, а также храмов православных, костелов, синагог и чего угодно не надо. Перережем друг друга довольно быстро. И не факт, кто кого. А что касается того, что люди недовольны, что вот так вот они ведут себя, как привыкли в горах, а им говорят, вай, мы в Москве иначе. Ну, не надо вести себя в горах, как в Москве. Как в Чечне Кадыров и говорит, ладно, ребят, ходите не в той длинной юбках, ведите себя иначе, вообще-то говоря. Не надо в шортах бегать в мечеть. И в обуви тем более. И тем более не надо в Москве вести себя, как в горах. Извините.
Через несколько минут мы продолжим. 5533 Вести в студии Евгений Янович Сатановский. Слушай, Сатановский, вот ты народу все рассказываешь, рассказываешь. А расскажи мне, тебе вызывают в инстанции?
В смысле?
И говорят...
На допрос, что ли?
И говорят, Евгений Янович, а не могли бы, не был бы любезен достопочтимый джин, например, создать такой ситуационный план, взглянуть в будущее. Вот вызывают тебя такие, знаешь, умные деды, КГБшные раньше, и говорят, ну, давай, Яныч, колоду становим, давай колоду. Подвижем, подумаем. Советуются?
Ребят этих уже нет, стариков нет. Многочисленные увольнения, уходы на пенсию. Понимаешь, страна живет, как живет. И, ну, что тут делать? И ни один из институтов, к сожалению, не избежал того же местничества и того же прихода дилетантов, и того же ухода профессионалов. И я встречаю бывших серьезных разведчиков с генеральскими там погонами в качестве радиоведущих, бизнесменов, с сетями магазинов «Большой привет, Кабаладзе» и много кому еще. Я-то знаю, какими они были профессионалами.
Вспомни ведущего программы «Русский дом» генерала Леонова. Генерал Одного Леонов. Из выдающихся специалистов организации партизанского движения, с которым целовался Фидель Кастро и Че Гевара, как с ближайшим другом.
Да, наш еврейский парень Кастро, Фидель, кто не знает, на самом деле дедушка у него был евреем, Кастро – это еврейская фамилия, есть торговая сеть Кастро.
И Вероника Кастро тоже?
Вероника Кастро, да, безусловно.
Серьезно?
Да, конечно. А что, вы не знали это?
Нет, я не знала.
Более того, вполне...
А Касторка – это наше народное питье.
Не-не-не, ребят, это известная это история правда, о том, какое дикое количество. Более того, Че Гевара, вообще-то, извините, сейчас испорчу настроение, был троюродным братом Ариэля Шарона. Это так. Так
не, я поэтому так смеюсь, когда, знаешь, дикие антисемиты, там, революционеры носят майки Че Гевары.
Это очень смешно.
Мне это реально смешно. То есть они просто не очень хорошо знают, но я умираю.
Ну, смотри, когда инквизиция...
Что делать? Вела... Что ты знала? Пара инквизиторов тоже наши пацаны.
Торквемада совсем... Нет, когда инквизиция вела процессы...
А ты думаешь, я шучу, что ли?
Нет, я не думаю.
Есть несколько книг об инквизиции очень интересных, которые как раз рассказывают о том, почему инквизиция вот вырвалась в Испании при диком сопротивлении папского престола на то, на что оно вырвало, потому что просто насильственное крещение нельзя было. Там была же очень интересная система, где в одной семье могли быть христиане, мусульмане, евреи. Вот в том самом 14 веке там была смешанная культура, там были мавританские, еврейские, там одежды у придворных, там было много чего. И вот задача была вот это очистить. Там, ну, не знаю, Россия для русских, да, Испания для испанцев. На чем они изогнули и свою торговлю, и свое ремесло, и свое сельское хозяйство, потому что там были, как всегда, в феодальном обществе разные группы, занимались разными делами, и делом христиан было отнюдь не ремесло, там, не торговля, не сельское хозяйство, а война и административное управление. То есть в стране остались бюрократы и военные, а все остальное они там сами себе и повырубали, где-то.
Ну, все остальное, как мы все знаем, ушло кое-куда,
по-разному,
после чего-то начался дикий расцвет. И,
да, и Чезаре Эвора пела вот до сих пор, пока она, по-моему, померла, сейчас замечательно свои на Кабо Верде.
А с другой стороны, извини, то, что стал теперь Голландией.
Ну, куда добежали, да, Нидерланды с их бриллиантовым бизнесом и много чем другим.
Вообще с колоссальным развитием бизнеса, это же целая промышленная революция, которая началась, а торговая в Нидерландах была связана именно с этим переселением.
Возвращаясь к тому, с чего ты начал. Я не работаю компаниями. А вот теперь давайте, ребята, мы навалились, а теперь мы срочно... У нас месячник борьбы с ваххабизмом. Я помню, у нас у Нургалиева был месячник борьбы с коррупцией, после которого он заявил, что коррупцию он победил. Или там реформа МВД, которая по мысли отца реформы МВД заключалась в том, что надо было его переименовать и назвать его полицией. Крэкс, пэкс, фэкс и еще три бородка из бороды Хаттабыча, там порвать на волоски там. Ну, так не работает. Этим я все-таки бывший начальник отдела в горштабе оперотрядов, комиссар там, в 80-х годах, я понимаю, было плохое время, коммунистическая партия, застой. Но если чем-то заниматься, то это системная работа.
Это правда.
Она не может работать...
Слушай, спрашивают, ну, естественно, как всегда спрашивают, Адольф Гитлер, тоже наш парень, пишет Семен. Семен, вот я вам так скажу, любой белый человек, и не белый тоже, если считать еврейскую кровь по нахождению в нем хотя бы одной капли, наш парень.
Нет, Гитлера были берберы в предке. Ты будешь смеяться, но евреев не было, берберы были.
Я не об этом, я просто логику объясню.
По арабской линии.
Дело в том, что вот у Чингисхана...
Сейчас испортит всем настроение.
Прямых потомков только в Европе, там 16, по-моему, миллионов человек. Почти, прямых потомков.
Ну, хорошо размножался, а потом они тоже делали.
Авраам, это, извините, сколько веков до Чингисхана?
Нет,
поэтому, если посмотреть, то вот нравится или не нравится, но по капельке еврейской крови досталось всем.
Включая наших арабских друзей, арабских, у которых реки текут, ея.
Первую
чего уж там.
В общем, кругом же домосонский заговор.
Знаешь, здесь надо или-или. Интересно узнать ваше мнение о происходящем в Азербайджане, спрашивают. Я не знаю, что происходит в Азербайджане. К сожалению, я с очень большой симпатией отношусь к этому народу, к этой стране. У меня много хороших знакомых, людей, с которыми я часто общаюсь, но я, к своему стыду, ни разу не был в Азербайджане. Я вот с большим интересом съездил, посмотрел, потому что то, что я слышал, экономическое развитие потрясающее.
Ну, то есть, во-первых, нельзя ответить на вопрос, что вы можете сказать о происходящем где?
Ну,
в борьбе с терроризмом, в военных поставках из Израиля, во взаимоотношениях с американцами по транзиту из Афганистана, где будет новый пост, в отношениях с Ираном, которые тяжелы, плохи, отвратительны, будет только хуже, потому что иранцы постоянно пытаются азербайджанцам доказать, что они вообще северный Иран, который русские просто оккупировали, и они не настоящие азербайджанцы.
Это вообще большая проблема Азербайджана, что у Ирана, конечно, свое представление об истории.
Очень три жесткое. Четверти азербайджанцев живут в Азербайджане, иранском, а вовсе не Азербайджанской республике. И это, конечно, люди, которые входят в истеблишмент Ирана, включая высшие посты. И, честно говоря, и Гейдар Алиева, и Хан Алиева, они совсем никак не воспринимают, кроме как атеистов, там, обрусевших и вообще людей чуждых. Это же та проблема, которая была не только у азербайджанцев. И армяне, и грузины, и узбеки, туркмены, и киргизы, кто угодно еще, казахи. Когда вы сравниваете людей, оказавшихся на территории Российской империи, а потом Советского Союза, и людей, оказавшихся на территории Отаманской империи, или Персии, или Синьцзянь-Уйгурского района Китая, или Афганистана, ну, это день и ночь. Ой, как это отличается. Причем те же самые таджики, ведь их гораздо больше в Афганистане, чем в Таджикистане самом по себе. Да? И тут сплошь и рядом разный цивилизационный уровень. Знаешь, потрясающий, но факт. Вот.
То есть СССР сыграл большую роль, позитивную.
И Российская империя, и Российская тоже. Империя. Дальше можно сколько угодно говорить, ну, вот недавно прозвучали, а даже в Казахстане звучат
слова. А у русских есть еврейская кровь? Я чувствую.
Чёртова туча.
Слушай, иначе, а что? И, кстати, вот в очередной раз меня мучают этим дурацким вопросом. Но я им рассказал о тех исследованиях, которые проводили люди благодаря тебе.
А в частности. Да и не благодаря мне. Масса этнографов была у Юхнёва, ну, да, которые рассказывали, что в
первый и второй век нашей эры большое количество еврейских захоронений... Ну, вот там, в районе Черного моря.
А давай мы закончим с этим на гораздо более свежем времени. Василий III, Иван III. Могла Россия перейти...
Не, ну, правда ведь было же.
Да, но могло православие пойти в иудаизм? Могло, наследник хотел. Секта жидовствующих не пошло. Победила как раз жестко ортодоксальное после его смерти греческое направление, откуда всех евреев и изгнали, а Иван Грозный их всех и потопил в Полоцке, когда город взял в прорубь.
А знаешь, что меня еще удивило? Меня удивило, когда
а потом перемешались.
Когда господин Шевченко стал объяснять, я ему говорю, что там первый, второй век, могила, он говорит, сефардские или ашкеназии. Я ему говорю, слушай, это термины рассеяния. Какой первый, второй век сефарды и ашкеназии?
То есть хорошо сефарды, знает.
На Бежи Плечико это имеет отношение к Испании. Знаете, ну, то есть это вообще до того.
Леонард Борисович в биографии, безусловно, тяжелый комплекс на эту тему. Это его личные проблемы. Еврей-антисемит – это не новость большая.
Как, он уже у тебя еврей? Оставь человеку хоть что-то, пусть он хоть кем-то не будет.
Значит, Леонард Борисович, батюшка Максима Леонардовича, человек не китайского происхождения, и, безусловно, большой гордости за это, как и по поводу абсолютно еврея, хотя и ныне крестившегося Изи Шамира. Православный христианин Изи Шамир – это отдельная тема, но евреи не испытывают. И таких людей очень Изи много.
Шамир, у меня есть приятель Шапира, представляешь? Который не просто крещеный, но еще убежденный, что он настоящий христианин. Нет,
ну, есть русский. Люди типа... Говорят,
да все хорошо, крестился ты христианин, нет вопросов. У вас...
Шапиров вообще, да, типичная русская фамилия, Шафиров. А, на самом деле, а также Коган, Левин и Абрамович. Но ну, есть люди типа Галича, которые от большой духовности и духовных исканий, или Александра Меня там после войны, масса разных такого рода людей, конечно, которые ушли в христианство, Богу. И они достойны и украшают человеческий социум, но они при этом почему-то не исполнены гадости по отношению к народу, откуда произошли, и не пытаются его всячески утоптать. Но есть люди с комплексами, но что теперь поделать? Я знал массу таких людей по разным народам. У арабов таких много, и у персов много. Что же касается вот все-таки...
Я люблю все народы.
А
такие
ты их
красивые женщины.
Значит, ты умеешь их готовить, как в том ролике. Да нет, все мы разные, и в этом на самом деле величие того, что человечество никак не вымрет, слава тебе, Господи, потому что и генетически разные, и цивилизационно разные, но не любим мы друг друга все практически, вот разве что каннибалы всех любят одинаково, но их не любят все остальные.
На этой высокой ноте 14 февраля любовью к окружающим поделился известный кулинар и душевед Евгений Янович Сатановский.
Следующая кулинарная рубрика Сатановского через неделю.